Радио Башкортостана представляет интерактивную программу «Житейский вопрос». Вы спрашиваете, отвечают специалисты.
За режиссерским пультом Марьям Крымова, в студии Наталья Сенникова. Здравствуйте. Пока общество раскачивается и ведет разговоры о необходимости создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, отдельные энтузиасты берут выше и в буквальном смысле слова покоряют высоты. «Иремель, доступный для всех» 2015, так называется спортивный фестиваль для инвалидов-колясочников, который состоится нынешней весной. В настоящее время идет подготовка к восхождению, ведутся тренировки. Предстоит покорить гору высотой, напомню, 1582 метра. Что это? Безумство храбрых, подвиг или часть реабилитации? Это первый вопрос, который я задам сегодня гостю нашей студии. А в прямом эфире у нас специалист в области инвалидного туризма Альфир Мударисович Ахметшин. Здравствуйте, Альфир Мударисович.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать свой вопрос гостю студии.
На радио Башкортостана «Житейский вопрос».
Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 272-85-47.
Альфир Мударисович, ну вот повторю, да, этот свой вопрос. 1852 метра гора Иремель у нас. И что это? Подвиг, рекорд, безумство храбрых? Или действительно это часть реабилитации, это часть лечения?
Во-первых, я хотел бы сказать, что это не спортивное мероприятие. Понятие спорта, хоть прежде всего такие параметры, как определение победителя, очки голы секунд.
Конкуренция жесткая достаточно в спорте.
Да. У нас этого нет в данном случае. Хотя, конечно, мы ориентируемся прежде всего на спортсменов, на людей физически подготовленных. Ну и потом 1582 метра – это абсолютная высота, относительная высота около километра.
Вот, но тоже немало.
Тоже немало, да. Но большая часть этой высоты, она преодолевается вот, 7 километров по автомобильной дороге. Ну, сейчас это занесено снегом, конечно, только снегоходы проходят. И дальше по тропе. Такой более-менее, скажем так, романтический подъем – это 350 метров. По длине и, наверное, метров 250, там, 200 по высоте. То есть вот подъем активность составляет всего там, ну, метров 250. Но это не очень много. То есть 1582 это звучит, а на самом деле активный подъем 200 метров.
Но я думаю, вообще для людей вполне здоровых, физически мобильных, которые, в принципе, привыкли сидеть где-то в теплом помещении, уже выйти куда-то, подняться в горы, в общем-то, событие большое. А тем более для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так что я к тому, что это все-таки, наверное, и подвиг в том числе.
Ну, для колясочников это для первого восходителя. Это подвиг, можно сказать, да. А так инвалиды по зрению ходят на ремень. Каждый год мы их ходим. То есть для инвалидов по зрению тоже, то есть обычное такое явление. И глухие туда, инвалиды по слуху ходят и так далее. Детей-сирот мы туда водим. Инвалиды-колясочники впервые.
Смотрела сегодня в интернете фотографии. Летом прошлого года было еще одно событие, которое тоже напрямую, как вы говорите, связано с предстоящим фестивалем. Был семинар в Салаватском районе, по-моему, да?
Да, всероссийский семинар.
Где были из разных регионов люди с ограниченными возможностями здоровья. И они преодолевали тоже определенные преграды. В том числе поднимались по почти отвесной. Сколько там было градусов?
Нет, поднимались они по крутому склону, а спускались по отвесной скале.
Угу. Крутой склон – это там 50-60
градусов. Это очень много. Тем более, это был скально-травянистый грунт. Это сложный вид грунта. То есть в этом главная проблема-то была.
Я смотрела фотографии, просто поражалась и в то же время радовалась, насколько счастливые лица были у людей на этих фотографиях, которые, наверное, сами себе удивились, что они могут это сделать.
Да, да, да. Тут речь идет просто о технологиях. Для подъема мы используем полиспасты. То есть прилагая небольшие усилия, человек может себя поднимать по крутому склону. Тут просто заключается все в идее. В идее использования полиспастов.
Вот это слово, которое вы сейчас сказали, термин,
да? Полиспаст – это техническое устройство, ну, что-то вроде рычага, скажем.
Что-то вроде подъемника специально.
Ну, да, подъемное устройство, можно сказать.
То есть технологии современные, их развитие позволяют, в принципе, да, людям с ограниченными возможностями здоровья совершать такие удивительные вещи.
Ну, технологии-то не современные, еще древние египтяне и древние греки строили вот свои многоэтажные дома 3000 лет назад с помощью вот этих полиспастов как раз поднимали, они каменные блоки. То есть это технически человечество давно изобрело.
А что ж нам мешало раньше этим заняться?
Ну, трудно сказать, просто вот нам идея-то пришла, мы попробовали, получилось, мы стали ее внедрять.
А пришла эта идея еще лет 15 назад или больше?
Нет, с полиспастами идея пришла недавно. Просто инвалидный туризм у нас в Башкирии, туризм для опорников инвалидов и колясочников 25 лет в этом году исполнилось. Ну и для нас вот была проблема, это во время сплавов по нашим рекам южноуральским поднимать инвалидов на крутой склон, на крутые берега. Потому что мало у нас оборудованных стоянок, то есть приходится выбирать место уже по обстоятельствам. И довольно часто приходится поднимать инвалидов, в том числе колясочников, вот на крутой берег. И вот мы стали думать, как решить это.
Как это сделать?
Как это сделать? Пришли к этой идее. Вот. А потом эту идею уже из водного туризма, скажем, перенесли в пешегорный туризм и альпинизм. То есть вот так это было.
Давайте телефон прямого эфира напомним, и через пару секунд вернемся в студию.
В житейском море бесконечных дел и забот лови свою волну.
Лови свою волну.
На радио Башкортостана «Житейский вопрос». 272-85-47. Телефон прямого эфира. Звоните и задавайте свои вопросы. 272-85-47.
А я напомню, что в студии у нас специалист в области инвалидного туризма Альфирм Дарисович Ахметшин. Альфирм Дарисович, возвращаясь вот все-таки к той части своего первого вопроса, что это реабилитация тоже. А в чем все-таки заключается реабилитация, когда человек, прикованный, допустим, к креслу инвалидному, да, он поднимается в гору? Где момент реабилитации?
Да, вот теперь можно вернуться вот к этой части вопроса. Если когда-то у нас будут в республике соревнования по этому типу, ну это, конечно, не ремень будет, это может быть Шихан Тротал. То есть это вот так оптимально. Там и подъезды хорошие, и безопасно, и комфортная среда рядом. То есть там могут быть соревнования. И там уже будут соревноваться инвалиды, кто первый зашел. Это будет спорт.
То есть момент конкуренции вот,
да,
этой будет привнесен.
Там будет момент конкуренции. В нашем случае тут на первом месте, наверное, даже не реабилитация, а скорее преодоление вот социального барьера, социально-психологического. Потому что считается, что вот если ты инвалид, то сиди дома или езжай в санаторий. Как бы мы разрушаем вот этот барьер, и мы показываем, что ремень, он тоже может быть доступен для колясочников.
То есть только... вы поставили сразу максимально высокую цель. Действительно, ну, это же вершина, ну, да, в прямом и переносном смысле, знаковая вообще, очень. Да. И место, говорят, особое, место силы.
Да, и надо сказать, что даже не все здоровые люди туда заходят. То есть тут надо погоду ловить и так далее. Но это просто обычные люди. То есть все-таки у нас подготовленный персонал инструкторский, то есть для нас нет проблемы. И потом система полиспастов, она позволяет нам поднять человека на эту вершину, даже если он сам ничего не будет делать. То есть мы вполне можем это сделать силами инструкторов. Но в нашем случае они будут сами работать.
Люди. То есть физические работать. Усилия прилагать придется?
Да, конечно. Но они посильные.
Ну, как я понимаю, в чем момент реабилитации, вот я читала материалы по этой теме, что это все-таки эмоции прежде всего.
Да, вот сейчас, если говорить про реабилитацию, то существует вообще много видов реабилитации. В нашем случае это прежде всего социально-психологическая реабилитация. В нашем случае. Потому что участвуют люди, которые давно стали инвалидами. Тем более они все практически все спортсмены. И они первый этап реабилитации уже прошли. Вот если бы этот человек был со свежей травмой, это была бы медико-психологическая реабилитация. В нашем случае это социально-психологическая. Но эффект вот этих всех занятий очень сильный. Вот в частности, когда все колясочники, которые фактически спускались летом с вертикальной скалы, после того, как они спускались на землю, у них на глазах были слезы. Скупые такие мужские слезы.
Я читала, что был представитель из Чеченской республики. Он, по-моему, как раз вот во время войны, да, получил травму, такая, которая привела к инвалидности.
Да, они все говорят, мы пошли кос и вот наступили на мину.
И очень удивлялись тому, что, оказывается, это возможно. И когда они говорили, вот мы вернемся в Грозный и скажем, что это можно, и тоже как-то у себя попробуем, наверное, что-то сделать.
Ну, у них вообще был психологический шок. Во-первых, был выраженный страх, потому что горцы знают, что такое высота и как опасно падение с высоты. Наши даже в этом плане смелее были. Все-таки у нас высотный фактор не настолько в наших горах выражен. А они знают, что такое высота, они боялись этой высоты. Ну, и когда все это прошло, то есть там молитвы читали. Ну, и вот что можно сказать, что вот эти люди, которые идут на это люди психологически очень сильные. То есть, если взять среднестатистического человека обычного, он психологически гораздо слабее, чем вот тот инвалид, который на коляске дошел до такого уровня мероприятий. Потому что это очень крепкие люди психологически, это у многих семьи, дети, внуки.
И участники Паралимпиады, кстати, есть. Вот Эрик Зарипов, я знаю, да, будет среди участников фестиваля «Иремель, доступный для всех».
Ну, сейчас, да, мы к этому вернемся. Но я хочу сказать, что вот если из такого мужика слеза выдавливается, это говорит о том, что это сильнейший психологический эффект. А если говорить о людях с меньшим уровнем повреждений, то у них эмоции тоже через край в таких случаях. И, конечно, психологическая реабилитация в плане того, что болезнь не настолько сильно ограничивает их в жизни, как им кажется. Тут вот, прежде всего вот это присутствует. Этот момент центральный.
Вот вы упомянули, Альфред Мударисович, такую фразу, если свежая психологическая травма, да? Ну, никто из нас не застрахован действительно от какой-то аварии, не дай бог, конечно, никому. Но если человек оказался вдруг, то есть всегда вел активный образ жизни и вдруг оказался прикован к тому же инвалидному креслу, действительно, это огромная травма, которую очень сложно не сломаться, еще и в психологическом смысле.
Да, это называется посттравматический синдром, и это сложная проблема. И тяжело эту проблему решать в медицинском кабинете, даже если
психолог... Беседа, наверное, бессильна здесь.
Да, тут очень сложно вот посредством бесед, лекарств вернуть человеку веру в себя. После того, как он один раз сплавится по горной реке или спустится там со скалы, это решается автоматом. После этого он однозначно смотрит на степень своих ограничений уже иначе.
Ну и окружающие, наверное, иначе начинают смотреть, потому что одна из проблем, вот как всегда подчеркивается, когда говорится о той же программе «Доступная среда», что общество должно поменять свое отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Знаете, когда одна женщина, инвалид по зрению первой группы, забралась на ремень, спустилась, она сказала: «Ну, теперь муж должен меня уважать». Это, во-первых, она подчеркнула момент, а потом говорит: «А я себя вот еще больше начала уважать. Все, я теперь уже...» Она перестала комплексовать. Она раньше по городу осторожно передвигалась достаточно, но теперь она идет куда угодно, она уверена в себе. То есть это мощнейшее средство реабилитации.
То есть это самоуважение, повышение самооценки,
да,
опять-таки уважение окружающих, которые тоже ценны все-таки.
И в кабинете этого достичь невозможно.
Давайте телефон прямого эфира еще раз напомним и продолжим разговор.
Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 272-85-47.
Я напомню, специалист в области инвалидного туризма у нас в студии Альфир Мударисович Нахметшин. Альфир Мударисович, вот говоря о сплавах, я читала, что даже и детки маленькие с ДЦП. Сначала мамам, конечно, страшно куда-то вот везти ребенка на берег реки, по реке. Еще непонятно, какая погода, какие условия. Но потом, когда это происходит, они говорят: так здорово, так замечательно, как хорошо, что есть люди, которые это все придумывали и организовывают.
Ну, когда отправляются мамы с детьми, то тут прежде всего реабилитируется мать. Потому что ребенок многого не понимает. Просто он видит мир так широко раскрытыми глазами, потому что все время городская квартира, а тут тайга, горы, там река.
И мама вылезает из своей депрессии.
Да, да, да. И она начинает верить в своего ребенка больше. То есть меняется отношение матери к ребенку. Тут это важно. Ну и потом, ведь когда речь идет о сплавах инвалидов, это не по любой реке делается. То есть надо выбирать реку, минимизировать риски надо.
Ну, прокладывается маршрут, наверное, все-таки, естественно, да, какой-то сплав?
Ну, маршрут-то стандартный на реке. Если ты на какую-то точку вышел, ты просто вниз плывешь, и все, тут вариантов нет. Но просто уже выбираешь реку, чтобы она была не глубокая, скажем, чтобы не было там режимов, там порогов.
Ну, минимизировать какие-то риски.
Да, 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 да. Это очень важно. Там учитывается уровень воды, погодные факторы, тут множество всяких нюансов. Если все правильно организовано, если мать с ребенком вот прошли такой сплав, у них страхи все проходят, они на следующий год с удовольствием участвуют в таких мероприятиях.
Давайте звонок послушаем, Альфир Мударисович, потом продолжим. Алло.
Здравствуйте, я житель Уфы. Вы идет вопрос о колясочниках?
В том числе,
вот, да. В городе есть постановление, наверное. Подъемники ставят возле магазинов, рядом с лестницами. Эти подъемники... 45-50 градусов. Как колясочник может этому подняться? Двухметровой длиной и 45-50 градусов. Вы попробуйте пешком подняться по этой штуке, тем более зимой. Это скоро гости приедут к нам в Уфу. Они же засмеют наш город.
Да, спасибо за звонок. Проблема известная, в общем-то, я думаю, да?
Ну, во-первых, это не к туризму относится, конечно. И потом тут неправильный
термин. Это к доступной
речь
среде
идет
все-таки,
не о подъемниках, а о пандусах.
О пандусах.
То есть подъемник – это другое. И, конечно, все это делается с нарушениями, потому что есть нормативы по пандусам и углы наклона определенные. Но поскольку город требует, чтобы вот такое сооружение было, владелец магазина его делает.
Сейчас но формально вроде как сделал, галочку поставил.
Нет, там физически невозможно удовлетворить эти требования. Потому что если этот угол наклона выдерживать, это на полдома будет этот пандус. Это значит, перекроются входы в другие магазины и так далее. Просто в таких магазинах не должно быть пандусов, по сути. То есть должны быть какие-то вот крупные торговые центры, магазины, где должна быть абсолютно доступная среда. А в остальных магазинах, как правило, работает принцип кнопки. Хотя, может быть, этим никто и не пользуется. Но проблема доступной среды, она упирается прежде всего в специалистов. Для этого у нас в нефтяном университете, на строительном факультете должен быть такой предмет «Доступная среда». Его должны считать специалисты, и ребята-студенты, будущие архитекторы, сами должны садиться в коляску и пробовать
подниматься. На себе. Да, попробовать,
и
насколько это возможно.
И по городу передвигаться, потому что и дорожное строительство на них. Этого же нет. То есть, а если специалистов не готовят, то как получается, что человека выучили, а он потом... Это уже не уложится в систему знаний, как специалиста, вот, правильным кирпичиком. То есть вот с этого надо начинать.
Вот до эфира мы беседовали, вы сказали вещь, которая меня очень поразила, то, что проще обеспечить доступную среду где-то на берегу реки, нежели, может быть, на какой-то туристической базе. Почему так происходит?
Да, вот тут получается один из парадоксов инвалидного туризма для колясочников. Ну, не только для колясочников, в том числе для тех, кто ходит на костылях, там сложно им передвигаться. То есть мы на берегу реки, где хороший плотный грунт, можем обеспечить доступную среду. То есть у нас туалеты специальные, палатки с раскладушками, с большими входами, широкими и так далее. А если тот же инвалид заедет в натурбазу, то сразу возникает проблема проемов дверей. Как правило, узкие двери в туалетах всегда делаются.
Но опять делаются. Те же пандусы.
Те же пандусы. То есть это крайне сложно переделать готовую турбазу, если она сразу не
строится. То есть это нужно вносить еще на стадии проектирования, вот если
конечно,
новые турбазы,
да,
строятся.
Да. Да, да. А у нас вот, кстати говоря, продолжают новые турбазы вводятся, но ведь опять-таки не учитываются эти требования.
Причем хотя для... вроде бы программа «Доступная среда» уже не первый год реализуется.
Потом ведь мы говорим только о колясочниках, но есть свои требования для слепых, то есть у них тоже есть свое понятие доступной среды, свои требования по доступности среды. Есть свои требования для тех, кто передвигается на костылях, и у них есть небольшие отличия от колясочников, это надо все учитывать. Ну вот получается, что это один из парадоксов, что мы в палаточных лагерях, в полевых, можем создать доступную среду, а на турбазах мы ее создать не можем. И даже во многих санаториях ее создать невозможно. И тут есть еще один нюанс. Вот в прошлом году администрация города Уфы пошла, скажем так, на такой эксперимент. Был организован полевой туристический лагерь на берегу реки Рюзань. И там отдыхали тяжелые инвалиды, именно тяжелые. И там были в том числе дети, которых не берут в санатории. И на турбазы не берут. Потому что их внешний вид, как считают руководители этих заведений, ну, не соответствует интересам клиентов. И куда им деваться? То есть это получается инвалиды как бы в резервацию своего.
Как отверженные, попадают. Да.
Да, как отверженные. А вот эти вот лагеря, они позволяют эту проблему решить. То есть мы когда такие лагеря делаем, там уже все свои, кто никого не стесняется. И вот существует очень большая прослойка инвалидов, это инвалид с синдромом Дауна, которые можно их отнести к касте отверженных, скажем. По тем же санаториям и так далее. Потому что даже вот их, вообще их много. Но если, когда едешь в транспорте посмотреть, ходишь в театр, кино, то этих людей практически ведь не видишь. Потому что все они сидят дома, это резервация. А вот эти вот туристские лагеря, они эту проблему решают. Да.
В 2011 году, если я не ошибаюсь, в республике стартовала программа социального туризма, так называемая. То она помогла в какой-то степени, ну, сделать очередной шаг в решении проблемы.
Ну вот, получается парадоксально, что сейчас социальный туризм у нас развивает главным образом Министерство социальной защиты по системе грантов. То есть гранты, у нас появляется инвалидный туризм. Нет грантов, инвалидного туризма как такового нет. А по программе социального туризма инвалиды ездят в основном в санатории. Ну и получается так, что вот вначале колясочников не выделили в отдельную группу. Началось возмущение колясочников. Включили инвалидов-колясочников и даже ввели представителя общества инвалидов вот в комиссию экспертную по отбору туров. И стал решаться вопрос, а как же быть со слепыми? Провели обсуждение и решили, что слепым туризм не нужен. Ну, типа, они же не видят. И что удивительно, представитель опорников, общества инвалидов-опорников, проголосовал за то, чтобы, в общем, не было инвалидного туризма для слепых. Вот, то есть такие вот парадоксы. Началась война слепых за свои права. Сейчас включили инвалидов первой группы сопровождающими. Но другие инвалиды сейчас не попали в эту систему. То есть вот тот же больной с синдромом Дауна, он же не может путешествовать один. Я, к примеру, болезней очень много таких.
Ну тут есть... же аутизм тоже синдром, да? Вот
да,
с аутизмом.
Да, да, да. Дети, то есть взрослые, очень много. Да. То есть вводится не принцип, а называется заболевание. То есть я хочу сказать, что просто когда эта программа начала создаваться, проектироваться, не были привлечены специалисты.
Много непродуманных моментов.
Ну, абсолютно непродуманно. Это мягко говоря, да, да. И ведь если мы говорим о том, что вот Башкирия должна стать привлекательной для инвалидов и пожилых людей из других регионов, надо создавать инфраструктуру. А если мы не можем своих инвалидов даже обеспечить, кто к нам поедет сюда? То есть это очень взаимосвязано между собой.
если говорить о том, что необходимо еще сделать для развития туризма, инвалидного туризма, что прежде всего нужно? Вот вы говорите инфраструктуру, то есть это включая ту же доступную среду, да, совершенствуя? Или что вы имеете в виду?
Вторично. Прежде всего, инвалидный туризм – это же составная часть туризма. Прежде всего, необходимо создать межведомственную структуру. Потому что у нас сегодня туризм развивается в рамках Министерства спорта, там спортивный туризм, Министерства социальной защиты, вот они по системе грантов развивают инвалидный туризм, Министерство образования, это школьный туризм, студенческий туризм.
И все они разобщены?
Все разобщены, и у нас нет единой структуры управления. Потому у нас есть проблема системы подготовки кадров. Несколько вузов у нас готовят работников туриндустрии.
Ну, я знаю, что вы преподавали много лет в академии. УГС тогда называлось, да?
Да, то есть я представляю этот спектр тоже. Потом, если не будут привлечены к этой работе руководители тех ведомств, которые создают инфраструктуру, это транспортные организации, ну, прежде всего, скажем так, это система питания. То есть тут о комплексном развитии туризма, ну, речь вести невозможно.
Но в любом деле, чтобы оно началось, кто-то должен сделать какой-то первый шаг. Вот кто этот кто-то, который должен начать, вот задать вот движение всему этому процессу, активизировать его?
Ну, я надеюсь, что сейчас новое руководство появилось в Комитете по туризму и предпринимательству. Глизединов Вячеслав Африкович, вот я надеюсь, что все-таки он какие-то подвижки в этом направлении сделает. И более того, наше вот мероприятие «Ремель доступно для всех», оно сейчас реализуется во многом благодаря такой, ну, скажем, психологической поддержке Глизединова Вячеслава Африковича. И то, что Минсоцзащита сейчас...
Ну, Минтруда и соцзащита тоже в числе организаторов.
Потому что эти две структуры, они реализуют эту программу социального туризма.
А вот фестиваль планируется весной. В марте, я читала, или все-таки когда будет? Потому что, как, конец, я не представляю, вот, снег же еще.
Да. То есть нам нужен именно снег, потому что инвалиды будут передвигаться на лыжах. А вот мы были там недавно, сейчас снега мало. И торчат камни там на вершине. То есть нам нужно, чтобы было
много снега. Успеть поймать вот этот момент, да?
Да, чтобы много снега было.
Мы говорили немного, да, об участниках фестиваля. Вы сказали, что там люди известные есть, вот как Ирик Зарипов, да, кто еще участвует?
Царьков с Кумертау, который...
Тоже очень известный человек, Григорий Царьков,
да? В инвалидной среде, да, он участвовал в высотных восхождениях.
Это на действительно... самый северный шеститысячник Маккинли на Аляске, вот я читала.
Да, это действительно спортивное восхождение, экстремальное восхождение, это, так сказать, это по-взрослому. Наше восхождение на Ремель по сравнению с Маккинли, это просто прогулка, скажем так. Вот, потом у нас будет принимать участие, значит, Вахитов Минислам, это опытный такой турист-колясочник из Салаватского района, который, собственно, испытывает все технологии, первым проходит все это, у нас первый открыватель, скажем. И будет у нас Никишкин Александр, это инвалид войны в Чечне с перелом позвоночника. Это вот четыре человека из Башкирии.
Будет... Но будут еще гости, да?
Будут еще гости.
Челябинск, Екатеринбург, Тюмень.
Да. Мы уже встречались с Екатеринбургом и Челябинском, и с Башкирией там в Тюлюке. Нам природный парк «Ремель» пошел навстречу. И турфирма «Роза ветров» пошла навстречу. Они выделили нам снегоходы бесплатно. Это довольно дорого стоит. Мы проехали весь путь под вершину. Все поглядели, посмотрели, обсудили.
То есть все готово, теперь нужно ждать момента, да, хорошей погоды.
Но не только мы будем тренироваться. Дело в том, что подниматься с использованием полиспастов надо уметь. Чисто технические тренировки сейчас у нас будут идти.
Артём Дарьевич, вот последний, наверное, вопрос. Новички вообще, вот которые вот сейчас, возможно, послушал кто-то программу из людей с ограниченными возможностями здоровья и захотел бы присоединиться, то есть либо в сплавах поучаствовать, либо, может, ну, в будущем, в перспективе, альпинизм, кому позволяет физическая подготовка, да, что делать, куда обращаться? Или пока некуда обратиться?
Ну, наиболее реальный шаг, наверное, это у нас есть общество инвалидов. Есть общество инвалидов-опорников, это система ВАИ. Есть общество слепых, общество глухих и ментальных инвалидов. Ну, наверное, только через них сейчас. Потому что другой системы, к сожалению, пока нет. Но будем надеяться, что когда-нибудь вот будет развиваться у нас не только спортивный туризм, но и реабилитационный. А это значит, что вот эти ставки инструкторов должны быть введены в реабилитационных центрах соцзащиты. И оптимально было бы, конечно, чтобы и в психотерапевтическом центре это было для посттравматического синдрома. Но это вот такое же.
А, кстати, вот конный туризм может ведь тоже, наверное, быть частью реабилитации для некоторых групп инвалидов?
Да, безусловно, и он есть, этот конный туризм. В смысле, в мире это развивается. Для инвалидов конный туризм у нас пока не вообще в эту сторону не подвинулся. Но это же все сложно, создавать надо. И потом нет инициативной стороны. Если не будет экономической составляющей социального туризма, сюда турфирмы не пойдут. Вот это, к сожалению, у нас до сих пор вот момент не учитывается.
Спасибо большое, Альфер Мударисович. Время наше завершилось в эфире. Я напомню, в программе «Житейский вопрос» сегодня у нас был в гостях специалист в области инвалидного туризма Альфер Мударисович Ахметшин. За режиссерским пультом работала Мария Крымова. В студии была Наталья Санникова. До следующей среды. До свидания.